Ага, пожаловал вор. Я тебя чую, я слышу твое дыхание. Милости прошу, бери еще. Тут всего вдоволь, не стесняйся. Однако Бильбо был не таким уж невеждой по части драконов. Если Смок задумал заманить его внутрь, то он просчитался. «Спасибо, о Смок ужасный!» — ответил он. «Я пришел не за подарками, я просто хотел взглянуть, так ли ты огромен и страшен, как рассказывают. Я не очень верил сказкам».
«И как ты меня находишь?»
— спросил дракон, немного польщенный, хотя и не поверил ни одному слову Бильбо. «Поистине песни и сказки далеки от действительности, о Смок, приносящий погибель», — ответил Бильбо.
«Для вора и лжеца ты очень воспитан», — заметил дракон. «Ты, оказывается, знаешь мое имя, но мне твой запах что-то не знаком. Кто ты такой и откуда?»
«Я из-под холма. Мой путь лежал через горы, под горами и по воздуху. Я тот, кого никто не видит».
«Это-то я и сам вижу», — ответил Смок. «Но вряд ли это твое настоящее имя.
Я — разгадывающий загадки и разрубающий паутину. Я — жалящая муха. Меня избрали для счастливого числа».
«Прелестные прозвища», — фыркнул дракон. «Но счастливое число не всегда выигрывает.
Я тот, кто живыми хоронит друзей, топит их и достает живыми из воды. Я тот, кто невредимым выходит из костра, из воды, из-под земли».
«Что-то с трудом верится», — усмехнулся дракон.
«Я друг медведей и гость орлов, находящий кольца, приносящий счастье, ездок на бочках», продолжал Бильбо, очень довольный твоими загадками.
«Это уже лучше», — одобрил Смок. «Но не очень-то увлекайся. Придержи свое воображение».
«Разговаривать с драконами нужно именно так, когда не хочешь раскрыть свое настоящее имя, что весьма благоразумно, и не хочешь разозлить их прямым отказом, что тоже весьма благоразумно. Никакой дракон не устоит перед соблазном поговорить загадками и потратить время на их разгадывание. Смок не все понял. В отличие от вас, вам-то известны все приключения Бильбо. Но кое-что сообразил. И, довольный, посмеялся в своей гнусной душе.
«Так я и подозревал», — подумал он. «Ясно. Люди с озера задумали какую-то гадость. Презренные торговцы бочками, чтоб мне быть ящерицей. Я не заглядывал туда целую вечность, но теперь я ими займусь». «Отлично, ездок на бочках», — сказал он вслух. «Может быть, бочкой звали твоего пони? Он действительно был довольно жирный. Видно, ты не всю дорогу сюда проделал по воздуху и пешком. Должен тебе доложить, прошлой ночью я съел 6 пони, и скоро поймаю и съем остальных. В оплату за вкусный ужин я дам тебе полезный совет. Не водись с гномами, тебе же лучше будет».
«С гномами?» — переспросил Бильбо, притворяясь удивленным.
«Нечего притворяться», — обрезал его Смок. «Кто-кто, а я уж знаю запах и вкус гномов. Как будто я могу съесть пони из-под гнома и не учуять запаха. Ты плохо кончишь, вор на бочках, если будешь знаться с гномами. Так им и передай от моего имени».
Он скрыл от Бильбо, что одного запаха, запаха хоббита, он не разобрал, так как никогда с ним раньше не сталкивался, и теперь был немало озадачен.
«Ну что, хорошие денежки получил вчера за мою чашу?» — продолжал дракон. «Ну, скажи честно, как, ровно ничего? Очень на них похожим. Они, стало быть, прячутся за твоей спиной, а ты за них отдувайся, тащи у меня все, что плохо лежит. И чего ты из кожи лезешь? Тебе пообещали приличный куш, и не мечтай. Радуйся, если ноги унесешь. Бильбо стало очень и очень не по себе. Каждый раз, когда луч драконового глаза, шаривший по пещере, попадал на него, он трясся от страха, и его охватывало безотчетное желание выскочить на середину пещеры, снять кольцо и во всем признаться Смогу. Словом, драконовы чары начинали на него действовать. Собрав все свое мужество, Бильбо ответил: «Тебе известно не все, о Смог могущественный. Не только золото привело нас сюда».
«Ха-ха-ха!» — расхохотался Смог. «Вот ты проговорился! Нас! Скажи уж прямо, нас 14, мистер Счастливое число! Рад слышать, что у вас есть и другие дела в наших краях. Тогда, может быть, у вас еще не все потеряно. А тебе не приходило в голову, что украсть золото ты, может, и украл бы понемножку, лет этак за 100 или больше, но далеко ли унес бы его? К чему оно на горе или в лесу? Силы небесные, ты ни разу не задумался, прибыльное ли это дело? 14-я часть, сколько тебе обещали? А как доставить ее? А стоимость перевозки? А сколько уйдет на вооруженную охрану и налоги?» И Смог громко захохотал. Душа у него была злобная и низкая. Он знал, что его догадка недалека от истины, но предполагал, что все это затеи людей с озера, и большая часть добычи осядет в озерном городе, который в дни его молодости назывался Эсгород. Трудно поверить, но бедный Бильбо действительно был огорошен. До сих пор все его помыслы и силы сосредотачивались на том, как бы добраться до горы и найти вход. Он ни разу не задумывался над тем, как вынести сокровища из горы, а уж тем более, как доставить в Бэкэнд под холмом свою долю. Сейчас у него возникло нехорошее подозрение. А что, если гномы знают об этом важном моменте и втихомолку посмеиваются над Бильбо? Вот какое действие оказывают на неопытных драконовые речи. Конечно, Бильбо следовало бы остеречься, но уж очень деспотичной натурой был Смог. «Я тебе вот что скажу». Бильбо сделал попытку не поддаться дракону и остаться верным своим друзьям. «Мысль о золоте пришла нам в голову не сразу. Мы прибыли сюда над горами и под горами, по воде и по воздуху, для мести. Ведь не можешь же ты не сознавать, о Смог безмерно богатый, что твое богатство создало тебе много врагов». Тут Смог опять расхохотался. «Но как?» От этого сокрушительного хохота Бильбо бросило на землю. А далеко наверху гномы прижались друг к другу, решив, что хоббиту пришел безвременный и ужасный конец. «Месть!» — фыркнул Смог, и глаза его загорелись ярким огнем, озарившим пещеру от пола до потолка, словно молния. «Месть! Король под горой давно умер! А куда подевались его родственнички? Что-то я не вижу, чтобы они рвались в бой, чтобы свести со мной счеты. Властелин Дейлагирион умер. Его народ я пожрал, как волк овец. А где сыновья его сыновей? Они и близко не смеют подойти. Я убиваю, когда захочу. Никто не дерзает сопротивляться. Всех воинов прошлого я уничтожил, а нынче такие не рождаются. Тогда я еще был молод и слаб, теперь я стар и могуч, могуч!» — злорадно торжествовал дракон.
Моя броня в 10 раз крепче щитов, мои зубы — мечи, когти — копья, удар хвоста подобен удару молнии, крылья несут с быстротой урагана, мое дыхание — смерть. Я слыхал, — пискнул перепуганный Бильбо, — что драконы мягче снизу, а именно в области груди. Но у особы, столь основательно защищенной, все, конечно, продумано.
«Твои сведения устарели, вор во тьме!» — отрезал Смок. «Сверху и снизу я покрыт броней из железных чешуй и твердых драгоценных камней. Никакой клинок не пронзит меня!»
«Я мог бы сам об этом догадаться», — ответил Бильбо. «Поистине не найдется равного Смогу непроницаемому. Кто еще обладает столь великолепным жилетом из бриллиантов?»
«Да, такой жилет в самом деле большая редкость», — подтвердил Смог, как это ни глупо, весьма довольный.
Откуда ему было знать, что хоббит уже в прошлый раз успел заметить его редкостный наряд и теперь мечтал рассмотреть его поближе, имея на то свои причины? Дракон перекатился на спину.
«Смотри!» — приказал он. «Что скажешь?»
«Потрясающе! Восхитительно! Безупречно! Ослепительно!» — восклицал Бильбо, думая про себя в то же время. «Старый болван! Да у тебя слева на груди дырка. Голое тело торчит, как улитка из раковины». Высмотрев, что хотел, мистер Бегинс решил поскорее убраться по добру по здорову. «Ну, не буду больше задерживать ваше великолепие», — сказал он, — «и лишать вас столь необходимого отдыха. Пони не так-то легко ловятся. И взломщики тоже», — съязвил он напоследок, стремглав удирая по туннелю. Он напрасно не удержался от насмешки. Как ни быстро бежал хоббит, дракон успел просунуть в отверстие свою ужасную морду и пустить ему вдогонку огненную струю. К счастью, вся голова целиком не пролезла, но пламя и пар из ноздрей обожгли Бильбо, так что он мчался, спотыкаясь, точно слепой от страха и боли. Он так был доволен собой, доволен тем, как умно вел беседу со Смогом, что увлекся и допустил в конце ошибку. Этот случай отрезвил его. «Неразумно смеяться над живым драконом», — сказал он себе, и впоследствии фраза стала его любимой поговоркой — а потом и известной пословицей. «Приключение еще далеко не кончено», — добавил он. И это тоже была чистая правда. День уже склонялся к вечеру, когда, наконец, хоббит выбрался из туннеля и свалился на пороге в обмороке. Гномы привели его в чувство и смазали ожоги особой мазью, хранившейся у Торина. Но долго еще у него на затылке и на пятках не росла шерсть. Пока Бильбо приходил в себя, друзья всячески старались его ободрить. Они жаждали услышать рассказ о Смоге, особенно о том, почему тот устроил такой страшный шум и каким образом уцелел Бильбо. Но хоббит впал в состояние нервное и озабоченное, и мало что удалось из него вытянуть. Пока они разговаривали, рядом на скале все время сидел старый дрозд и, склонив голову на бок, прислушивался. Можете себе представить, в каком дурном настроении был Бильбо, если он схватил камень и запустил в дрозда. Тот отлетел, но сразу же вернулся обратно. «Противная птица!» — в сердцах вскричал Бильбо. «Не нравится она мне. По-моему, она нас подслушивает».
«Оставьте его в покое», — остановил его Торин. «Дрозды! Птицы порядочные и дружелюбные. Этот дрозд очень стар. Быть может, он последний из старинной породы дроздов, которые жили в этих местах и ели из рук моего отца и деда. Порода их была долговечной и волшебной. А вдруг он тоже из тех, что жили тогда, лет 200 тому назад? Жители Дейла научились понимать их язык и посылать как гонцов в озерный город и в другие места.
«Ну, так у меня найдутся кое-какие новости для озерного города. — мрачно заметил Бильбо. — Только вряд ли там будет кому понимать язык дроздов.
— Как? Что случилось?
— закричали наперебой гномы. — Рассказывай же! И Бильбо пересказал разговор с драконом и признался, что его мучает ужасная мысль, что дракон сделал свои выводы из его загадок. По-моему, он догадался, что мы попали сюда через озерный город и пользовались помощью его жителей. У меня есть предчувствие, что следующую атаку он предпримет в том направлении. И дернуло меня сболтнуть про езду на бочках.
Ничего, ничего. Что сделано, того не воротишь. Да и потом, я слыхал, что в разговорах с драконом трудно не допустить ошибки. Ободряюще сказал Балин, которому очень хотелось утешить хоббита. Если хочешь знать, то, на мой взгляд, ты очень неплохо вышел из положения. Выяснил кое-что очень полезное и остался жив. А этим мало кто может похвастаться, кому довелось перемолвиться с драконом. Нам, возможно, еще очень пригодится прореха на бриллиантовом жилете старого ящера.
Его словам сообщили разговору новое направление. И все принялись обсуждать, как убивали драконов в жизни и в сказках. Разного рода колющие и режущие удары. Удары снизу, сбоку и сверху. Всякие приемы, уловки и военные хитрости. В продолжение разговоров Бильбо глядел на удлиняющиеся тени. И его тоска и дурные предчувствия все усиливались. Наконец он прервал гномов. «Я убежден, что оставаться здесь весьма небезопасно, да и какой смысл сидеть тут? Свежую траву дракон сжег, уже ночь, холодно. Я могу поклясться, что дракон налетит на наше укрытие еще раз. Смог знает теперь, как я проник в его логово, и уже будьте уверены, догадается, куда ведет туннель. Он разнесет вдребезги наш склон, чтобы отрезать нам доступ внутрь. А если при этом раздавит нас, что ж, тем больше порадуется.
«Какие мрачные мысли, мистер Бегинс», — сказал Торин. «Почему же Смок не заделал ближний к себе конец туннеля, если не хочет нас допускать? Мы бы услышали, если бы он его закрыл».
«Не знаю, не знаю. Наверное, сперва хотел меня заманить туда во второй раз, а теперь отложил на после ночной охоты или не хочет портить свою спальню». Не спорьте, прошу вас, Смок может вылететь в любую минуту. Единственное наше спасение – забраться поглубже в туннель и закрыть дверь.
Он говорил так горячо, что гномы послушались его, зашли внутрь, но медлили захлопнуть дверь. Им это казалось безрассудным. Кто знает, удастся ли открыть ее снова изнутри, а оказаться запертыми в помещении, откуда один выход – через логово дракона им очень не хотелось. Тем более, что и снаружи, и внутри все было тихо. Они долго сидели недалеко от полуоткрытой двери и продолжали беседовать. Разговор зашел о гадких намеках дракона относительно гномов. Лучше бы Бильбо никогда их не слышал. Как хотелось ему верить сейчас гномам, которые клялись, будто действительно не задумывались о том времени, когда отнимут у дракона сокровище. «Мы знали раньше, что попытка наша будет рискованной», — объяснил Торин. «Знаем и теперь. Но я уверен, что у нас будет достаточно времени обдумать, как поступить дальше, после того, как мы завладеем богатствами. Что касается вашей доли, мистер Бегинс, то, уверяю вас, мы бесконечно вам благодарны, и вы сами отберете для себя, что захотите, как только будет что делить. Я понимаю ваше беспокойство по поводу доставки, допускаю, что проблема сложна, ибо с течением времени здешние края не стали безопаснее, скорее наоборот, но мы вам непременно поможем и возьмем на себя часть расходов по перевозке золота. Хотите, верьте, хотите, нет. Здесь разговор обратился на сами сокровища и на отдельные вещи, которые запомнили Торин и Балин. Сохранились ли в целости копья, изготовленные для армий великого короля Бледортина, давно умершего?
копьям с трижды закаленными наконечниками и древками, искусно украшенными золотом. Их так и не успели передать королю и получить за них плату. Щиты, выкованные для давно погибших воинов, большой золотой кубок Трора с двумя ручками, чеканкой и резьбой, изображавшими птицы, цветы, глаза у птиц и лепестки у цветов были из драгоценных камней, кольчуги, позолоченные и посеребренные, и непробиваемые, ожерелья пластилина Дейла Гириона из 500 ярко-зеленых изумрудов, которые он отдал гномам в уплату за сработанную ими кольчугу для старшего сына. Никогда никто не носил подобной кольчуги из мелких колец чистого серебра, крепостью втрое превышающей стальную. Но прекраснее всего был громадный алмаз, который гномы когда-то нашли под горой в самой глубине и назвали сердце горы Аркистон Трейна. «Аркистон! Аркистон!» — повторял Торин, задумчиво першись подбородком о колени, словно шар с тысячью граней. При свете очага он сверкал, как вода на солнце, как снег в сиянии звезд, как роса в лунную ночь. Бильбо слушал все эти разговоры вполуха. Колдовская притягательная сила сокровищ уже не действовала на него. Он сидел ближе всех к двери и ловил малейшие звуки снаружи и из глубины туннеля. По мере того, как тьма сгущалась, Бильбо нервничал все больше. «Закройте дверь!» — умолял он. «Мне все время чудится дракон. Мне страшно. Тишина пугает меня больше, чем вчерашний грохот. Закройте дверь, пока не поздно!» Что-то в его голосе заставило гномов внять его просьбе. Торин, очнувшись от грез, встал и откинул ногой камень, не дававший двери закрыться. Что-то щелкнуло, скважина на двери исчезла. Они были заперты в горе навсегда, и как нельзя более вовремя. Едва успели они отойти чуть подальше от входа, как страшный удар обрушился на склон горы. Точно в нее ударили стенобитные орудия из цельного дуба, раскачиваемые руками великанов. Скала загудела, стены в тоннеле затрещали, камни посыпались им на головы. Что произошло бы, если бы дверь не закрыли, боюсь и вообразить. Они бросились вглубь туннеля, радуясь, что пока живы, слыша позади себя рев и громыханье. В ярости смог разносил скалы, дробил камни бешеными ударами своего огромного хвоста. Терраска, опаленная трава, камень, где сидел Дрозд, стены, покрытые улитками, узкий выступ, превратились в кашу, на долину обрушилась лавина обломков. Смог, оказывается, украдкой выбрался из логова, тихо поднялся в воздух, и затем медленно и тяжело, как чудовищная ворона, полетел вокруг горы, думая поймать врасплох кого-то или что-то на западной стороне и найти дыру, через которую пролез вор. Когда он никого не нашел и не увидел дыры там, где рассчитывал, то впал в дикую ярость и начал крушить ненавистный склон. Разрядив таким образом свою злобу, Смок немного утихомирился и решил, что с этой стороны беспокоить его больше не станут. Теперь оставалось осуществить еще одну месть.
«Ездок на бочках!» — фыркнул он. «Прибыл по воде, значит, приплыл по реке. Запах его мне не знаком, но если он и не с озера, то все равно не обошелся без их помощи. Они еще меня увидят и запомнят, кто настоящий король под горой».
Дракон взмыл в пламени в дыму в небо и устремился на юг, к реке Быстротечной.
«Они еще увидят, они еще узнают».